Здравствуйте, это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция 8. Страх и трепет. Метафизика повседневности. Демоны, границы, стихиали.
В качестве заключительной я выбрала завлекательную тему. Пока сегодня готовилась и рассматривала картинки, занималась тем, что рассматривала изображение, ну, кое-что покажу, изображение небесных невидимых сил. Вот как невидимое изобразить, вот этим я и занималась. Вот, ну, значит, покажу. Значит, смотрите, это daytoday.ru, это наш сайт, где электронный архив. Если его открыть, то там есть типы материалов, точнее материалы архива, и есть строчка «Тематические коллекции». И в строчке «Тематические коллекции» есть раздел «Детские рисунки». Значит, история была такая. В начале 2000-х годов, точнее, могу сказать, что это был 2000, наверное, то ли второй, то ли третий год, возникла у нас идея поговорить с детьми про их страхи. Я уже даже не помню, что было в основании нашей гипотезы. Но кажется, что гипотеза была связана с тем, что дети в деревне боятся не того, что дети в городе. Ну, уже не помню, да, что там было в основании. Но дело вышло по-другому и интересно. Некоторое количество людей отправились в школу, первый, второй класс. В класс, по-моему, были два параллельных первых класса. То есть, соответственно, дети 6-7 лет. И принесли туда много красивой бумаги, красивых карандашей вот, и всего того, чем ужасно хочется порисовать. Школа была добрая, и до такого рода мероприятия студенты были допущены. А дальше детям предлагалось нарисовать страшное. И вот они сидели, высунув язык от восторга, рисовали все страшное, что они только могут нарисовать. Этим-то я вам и предлагаю полюбоваться, посмотрев тематические коллекции. Ну, может быть, не сейчас, но мне кажется, что это очень-очень достойный материал для того, чтобы с ним работать. Но моя-то история не про это. Что было интересно? Давайте я прочитаю одно из высказываний ребенка Иванова Дениса, 9 лет, значит, это второй все-таки класс, по поводу рисунка. Вот он рисунок нарисовал, а дальше собеседник спрашивает, а что это такое ты нарисовал? А он говорит, это старый заброшенный дом. Он напротив моего дома на даче. Тут такой вампир с крыльями, тут такая дорога. Тут старый сгоревший сарай. А это сгоревшее дерево без листьев, а это такой сад. Что мы заметили? Мы заметили, что дети имеют как бы два пакета страхов. Один пакет страхов – это пакет страхов их собственных, связанных с их собственным опытом и переживанием. Это дом, это дорога, тот сарай, который дальше, вот там живет вампир, вот в этом сарае. А второй пакет страхов – это война, тюрьма, там, насильники, убийцы и так далее. И вот эти два типа страхов очень отличались. Сынок мой, который тоже в одном из этих классов сидел, он просто конкретно, не помню, кто его опрашивал, мне кажется, что Юлия Маринчева опрашивала, не помню, да, он просто сказал, что вот я боюсь овощей Бундюэль, но для мамы я боюсь Василиска. Потому что Василиску в Гарри Поттере более-менее понятно, да, а вообще-то я боюсь овощей Бундюэль, ну, и интервьюер заинтересовался, почему они такие страшные. Он говорит, да потому что они очень большие, и так вот выскакивают и идут. Эта милая история касалась многих, да, то есть довольно отчетливо были истории для родителей, то есть, скажем так, то, что дети представляли как то, чего положено бояться, и что от них хотят, чтобы они боялись. Вот, да. А другая история – это их собственные страхи, да, там, да, которые по-разному выглядят. Мы сейчас не будем туда ходить, можете посмотреть, как они выглядят. Да, потому что там есть иллюстрации. Кто-то комментировал, кто-то не комментировал. Да, если были комментарии, то там комментарии есть. А мы повторили этот эксперимент через, по-моему, лет 10, но уже тогда подручных школы детей у нас не было, но зато были подручные студенты первого курса. И мы предложили абсолютно то же самое сделать студентам в отношении студентов. Ну, то есть они опрашивали друг друга. То есть это, условно говоря, те, которым было 7, им стало 17, они выросли, и вот мы снова спрашиваем. Не тех же самых людей, но условно то же поколение, которое, да, прошло свой путь. Значит, чего они боялись? Они боялись там, плохой оценки, одиночества, отверженности. Ну, а дальше все тот же набор: атомные бомбы, падение самолета, да, и так далее. Практически очень-очень, да даже не то, что немногие, похожие, по-моему, чуть ли никто не говорил про то, что они чувствуют или переживают. Ну, то есть это были умозрительные вещи, но не вещи, связанные с неким конкретным опытом, там, точка времени, точка пространства, да, переживанием и так далее. Для чего это я все начала говорить? Ну, для того, чтобы поговорить о вещах невидимых. Как я уже и обещала, будем мы говорить про страх и трепет, и про демонов, и про прочие сущности, то есть про переходы. Если мы вернемся в самое начало нашего с вами путешествия, то я говорила о том, что довольно сложно двигаться в этой теме, потому что то ты имеешь дело с телом знанием, и тогда ты описываешь телесность, в общем, объектно. И, например, когда мы с вами в прошлый раз говорили о родах, фактически все мое высказывание шло как по объектной стороне, да, потому что происходит с телом. Не как мы через наше тело чувствуем то, что с нами происходит. Да? То есть мы так или иначе к этому выходили, но нельзя сказать, что это, чтобы это было принципом изложения. Сейчас мне хотелось бы вернуться к второй, точнее, тогда я говорила о некой первой точке, которую я описывала при помощи цитат из «По дороге», которые, хотя мы могли бы в эту же точку приходить при помощи психологов, которые занимались экзистенциальным анализом, это как раз тело как доступ к опыту, да, как то, чем я соприкасаюсь с миром, и через собственные органы чувств этот мир каким-то образом воспринимаю. Но это то поле, то есть это та рамка, в пределах которой мы будем говорить вот о чем. Ну, давайте с этого начнем. Слова и вещи. Здесь я просто понимаю, что, наверное, сложно это как-то сказала, но я сейчас прочитаю и все объясню. Дискурсивная информация организует знания систематически и таким образом разграничивает то, что может быть сказано и услышано, а что нет. Правила дискурсивной формации носят исторический характер. Категории и аргументы, которые являются влиятельными в один период и в одном месте, могут звучать неразумными или абсурдными в других. Если очень просто сказать, дискурсивная формация – это культура в определенном отрезке времени, когда она говорит более-менее на общем языке, и способы говорить и думать, способы излагать и аргументировать более-менее находятся в режиме соотнесенности и договоренности. Далее, может быть, это будет в более степени понятно. А слова, описываемые культурой, для которых ученые не находят вещей, ища их, разумеется, в своем мире, в практике говорения и видения своей культуры, отправляются исследователям в раздел «Мифология», суеверия и предрассудки, например. Ну, так это происходит, например, когда, например, вчера мне было предложено описать символику крестьянского жилища. То есть здесь требовалось с точки зрения заказчика описать те символы, которые представлены в резьбе, например, деревенского жилища, и пояснить, что они такое значат. Там древние вилы, там или что-нибудь, какие-нибудь мифические существа и так далее. Ну, то есть, соответственно, если в нашем мире вот этих вот странных образов нет, там странных животных, например, то это означает, что это мифология. Ну, более-менее, я думаю, это понятно, да? То есть, соответственно, если мы наблюдаем какое-то изображение, я не знаю, ацтеков, мы говорим, что это древний ацтекский бог, там, тра-та-та-та-та. А может быть, это не на самом-то деле, да, может быть, это никакой не древний ацтекский бог, а сосед его, да, изображенный таким образом. Мы не знаем этого, да? Но в любом случае, да, вот у нас есть своя собственная систематика, где есть слова, которые привязаны к вещам. И если мы при помощи... Мы находимся в таком более-менее понятном мире. И если мы из своего мира глядим на мир, ну, например, русской традиционной культуры, то мы легко обнаружим мифологических персонажей. Это несуществующие вещи, это суеверия и предрассудки русского народа, которые могут быть описаны как суеверия и предрассудки. Так они и описываются. Ну и если более уважительно, то мифологическая система древних славян. Но это, сути дела, это не меняет. Да? У этих объектов нет прописки в реальном мире. Эти объекты располагаются не в мире вещей, а в мире слов и понятий другой культуры. Но как только мы вот совершили такого рода перенос, такого рода оценку, дальше мы будем складывать тех же мифологических персонажей в некий ящик и раскладывать его по полкам. Я не знаю, по размеру, по стихии. Ну, в общем, как решим, у нас здесь удержу-то нет. Да? То есть мы тут сложим как хотим. Потому что это не вещи, потому что это категории. Наш случай таков. Да? У нас происходит смена дискурсивных формаций в 20 веке, которая отменяет практики говорить и видеть, существовавшие, например, в крестьянской культуре. В частности, был отменен крестьянский способ говорить об опыте разрыва, опыте перехода от одного видения мира к другому, перехода от одних тактик поведения к другим. Крестьянский ребенок получал представление о сверхъестественном мире из истории о леших и водяных. Домашняя повседневная метафизика очерчивала мир запретами и предписаниями. Взрослея и переживая возрастные кризисы, человек переходил к новому видению мира. Оно предполагало не только послушание во избежание наказания, но и взаимодействие с собственным опытом, в том числе и трансцендентным. Со сменой формации изменилось отношение между именами и вещами. Имена духов хозяев ушли в прошлое, и их разместили, что я уже сказала, да, в каталоге несуществующих вещей. Но опыт-то никуда не делся. Вещи, да, под которыми в данном случае я имею в виду именно переживаемый человеком опыт разрыва и опыт трансформации, тем не менее никуда не делись. И они, оставшись вот такими неприкаянными, неосвоенными, лишенными имен, стали искать своих способов наименования. Но эти способы наименования оказались бесхозными, то есть родитель, не знаю, я не буду обобщать, да, но хорошо, давайте скажу так: советский родитель среднестатистический, когда к нему приходит ребенок и говорит, что у него под кроватью точно кто-то живет, он что он скажет? Он скажет: давай посмотрим, швабры пошевелим, никто там у тебя не живет. Что они сделали бы в деревне? Правда, там кровати у детей не было, то есть негде было даже и поселить это существо. Но существа сидели в подполе, да, и соответственно, нельзя было туда залезать. Они жили в лесу, и, соответственно, нужно было определенным образом с этим обходиться. То есть ребенку предлагались, во-первых, рассказывалось о том, что они есть. Там, не знаю, не надо в полдень ходить в поле, потому что там полудницы. В святки не надо ночью таскаться, да, там как бы черти в окна заглядывают и так далее. То есть те точки трепета, которые даны в опыте, получали имена. И эти имена были именно именами переживаемого на границе опыта, и тем самым происходило выстраивание границ территории, где маленький человек, да, мог действовать. И здесь, в общем, мы напрямую упираемся в вопрос про сказки. Сказки были страшные, потому что они это и делали. они эти границы и выстраивали. Теперь, собственно говоря, к трансперсональному опыту. Надо сказать, что, конечно, в этой аудитории, где так много расстановщиков, терапевтов и так далее, и прочих людей, которые трансперсональному вовсе не чужды, легко говорить о такого рода вещах, но, в общем, это я себе и позволю сделать. Трансцендентные факторы человеческой жизни, а именно трансперсональные или трансэгоистические переживания. Я беру это определение из первого издания, попытки учебника по трансперсональной психологии, который, может быть, кто-то из вас имеет. Трансперсональные переживания включают в себя две большие группы. Расширение переживаний в рамках объективной реальности и расширение переживаний за пределы объективной реальности. Это не мои определения, но беру их. А немножко на этом остановлюсь. То есть что такое тут про объективную реальность? Нас интересует некий опыт, который выходит за границы тела. Я отчасти уже обозначала свой интерес к теме вне тела. Да? И вот здесь мы сейчас и находимся, и мы говорим о переживании чего-то, что находится за границами собственного тела, но переживается внутренним образом. Итак, да, что же предлагается в этом смысле выделять? Первая группа – расширение сознания во времени, переживание эмбриона, плода, опыт предков, коллективный расовый опыт, эволюционный опыт, переживание прошлых воплощений, предвидение, ясновидение, путешествие во времени. Расширение сознания в пространстве, выход за пределы эго и отождествление с другими личностями, животными, растениями, единство со всем сущим, ну и так далее. Или, наоборот, сужение сознания. И вторая группа – духовный опыт, переживание встреч со сверхчеловеческими духовными сущностями, архетипические и мифические переживания, слияние со вселенским сознанием, постижение великой пустоты и так далее. Ну, то есть они обобщают из разных культур, да, трансперсональные состояния, да, и пробуют их систематизировать. Еще одно, что бы я хотела, мне кажется, что совершенно прекрасное, очень тонкое, очень изысканное наблюдение Василюка в его книге о переживании. Я прочитаю и дальше, наверное, остановлю презентацию, и мы немножко про это поговорим. Психологический мир не знает ничего не психологического, в нем не может появиться ничего инородного, относящегося к иной природе. Однако в психологическом мире время от времени обнаруживаются особые феномены. В первую очередь трудность и боль, которые, хотя и являются полностью психологическими и принадлежат исключительно жизненной реальности, но в то же время как бы кивают в сторону чего-то непсихологического, источником чего данный жизненный мир быть не мог. Через эти феномены в психологический мир заглядывает нечто трансцендентное ему, нечто оттуда, но заглядывает оно уже в маске чего-то психологического, уже, так сказать, приняв психологическое гражданство в ранге жизненного факта. И только своей тыльной стороной эти феномены настойчиво намекают на существование какого-то самостоятельного и народного бытия, не подчиняющегося законам данного жизненного мира. Подобного рода феномены могут быть условно названы пограничными, они конституируют внешний аспект жизненного мира, как бы закладывают основу, на которой вырастает реалистическое восприятие внешней действительности. Другими словами, феномены трудности и боли вносят в изначально гомогенный психологический мир дифференциацию внутреннего и внешнего, точнее, внутри психологического мира в феноменах трудности и боли проступает внешнее. Нужно специально отметить, что говоря о трудности внешнего мира, мы будем иметь в виду не только соответствующие переживания, но и трудность как действительную характеристику мира. Но, понятно, не мира самого по себе, не мира до и вне субъекта, а мира, так сказать, деленного на субъекта. Мира, как видимого сквозь призму его жизни и деятельности, ибо трудность может быть обнаружена в мире не иначе, как результат деятельности. Я остановлю презентацию, потому что это понятно, что сложно, и попробую это пояснить. Как это? Переводим с высокого на, как говорила Наталья Михайловна Герасимова, на режим сапог и булок. Когда у меня все хорошо, то мир, как бы, я мир от себя не сильно отличаю. И, в принципе, захотел поесть, мне дали поесть, захотел попить, да, тут все и появляется. Все вот так вот и появляется в этом размазанном эгоцентрическом мире, в котором я есть мир, и мир есть я, и никаких границ. Да? Сложности возникают в ограничении, в трудности и боли, которая заходит из этого мира, и вдруг ты останавливаешься. То есть возникает некоторое препятствие, да, которое, если оно усиливается, да, заставляет что-то в тебе мире поменять. Но для того, чтобы поменять что-то в тебе мире, ты будешь еще очень долго упираться и испытывать трудности, боль. Ну, более-менее понятно, да? Каким образом существо может подрасти? То есть каким образом учительница младшей школы, пытаясь объяснить, я услышала это объяснение и очень впечатлилась, моему старшему ребенку, дочери моей, азбуку, объясняла так. Вот смотри, вот есть маленькая буква и большая буква. Вот ты сейчас есть, и потом будешь взрослая. Но это та же самая буква А, это та же самая ты. И тут я так призадумалась, потому что я точно знаю, что та маленькая ты точно не я. С тех пор у меня случилось некоторое количество я, да, потому что эти я испытывали разрывы, в которых нечто происходило. И, соответственно, вот эти вот разрывы, когда возникают трудности, боль, да, и возникают переживания, они начинают вносить какой-то, как сказать, они заставляют мою субъектность перестроиться, сместить центры и так далее. Да? То есть она меняется потому, как меняются предпочтения, меняются сценарии, потому как возникла трудность. В этом смысле я вновь и вновь возвращалась к вопросу, который кто-то из участников пробега поставил. Вопрос был в том, что же такое, как же быть с травмой? Вроде как травма – это то, что надо все время избегать, чтобы не быть травмированными. Но, с другой стороны, нет никакого шанса подрасти без травмы. И я, честно признаться, так для себя, то есть, опять-таки, тут мне хорошо быть не психологом, потому что я не знаю, как из этой дилеммы психологи выскакивают. То есть было некое событие, которое доставило тебе трудности, боль. Ты возвращаешься в это самое событие в виде, ну, как бы тебя туда возвращает в виде флешбеков. Хотя я могу догадаться или предположить, что кажется, история про травму – это как раз про то, что удар был, а реконструкция преобразования не произошло. Да? Похоже, это вещь. Тогда, получается, очень-очень важно смотреть на то, когда удар, во-первых, целенаправленный, а во-вторых, в результате его происходит реконструкция преобразования. И, как мне кажется, наша дальнейшая история размещается, во-первых, в этих точках разрыва, вот, да, когда заходит социальность, заходит с тем, чтобы ты перестал быть буквой А маленькой, прекратил это дление. Да. Эта реальность может заходить стихийным образом, война, чума, да, я не знаю, переезд, да, болезнь, да, а может заходить сознательным образом. Например, когда общество, сообщество понимает, что ты должен осуществить этот переход. И тогда общество, или назовем это старшими, то есть некая группа, совершает с тобой нечто, чтобы ты этот переход осуществил. И именно вот эта вещь и называется ритуалами перехода. Я думаю, что про ритуалы перехода так или иначе многие читали, и про Ван Геннепа, и фаза отделения, фаза лиминальная, фаза постлиминальная. В общем, это все со времен столетней давности вполне стало общим местом для самых разных гуманитарных наук. Но если мы туда посмотрим, в эту бездну, да, то мы обнаружим, что и мы сейчас, я, да, прошу прощения, мы сейчас снова сместились из точки внутреннего опыта в точку внешнего, да, в позицию внешнего описания, но мы потом обратно попробуем вернуться. Соответственно, что касается внешнего описания, вот есть фигура, например, я не знаю, инициируемый подросток или, например, невеста, над которой нужно нечто произвести. И то, что над ней производится, я дальше покажу примеры и тексты. Да? Это, соответственно, сначала отделение от тех персонных значений, идентичностей и связей, которые у нее были. Они там последовательно рвутся. Попадали это в фазы неопределенности, когда ты никто и непонятно, кому принадлежишь. И дальше, соответственно, медленное встраивание в новую иерархию, новые места, новые идентичности и так далее. Мы как раз попробуем посмотреть вот в это место разрыва и в то, каким образом к сущности, которые там появляются, именуются в разных культурах. Я вернусь к своему тезису о том, что переживания людей советской эпохи оказались в этом месте бесхозными. То есть нет нарративов, которые бы позволили человеку придать имена и различить то, что с ним происходит. Поэтому в лучшем случае, если к нему там, не знаю, к нему там архангел Гавриил явился, а ему сказали, что это у него там, не знаю, печёнка болит. Да? То есть нет способов говорить о этом мире. Но это, как известно, не всегда было так. И сейчас как раз про такого рода вещи мне и хотелось бы поговорить. Я снова вернусь к презентации. И, соответственно, вот эта вот история про то, что что-то такое из непсихологического мира приходит и является тыльной его стороной, которая переживается как более трудность, да, вот пока мы тут побудем, пока мы, наоборот, переместимся вот сюда. И обнаружим, что практически каждая культура имеет очень развернутую картину того, как выглядят невидимые сущности. Ну, это, да, я не сильно сведуща в исламе, но если мы воспользуемся Википедией, то и посмотрим, каковы они в исламе, то смотрите, как там проработана вся эта история. Есть ангелы, которые стоят вокруг трона Аллаха. Те, кто несут трон, 4 ангела несущие. Ангелы, окружающие трон, те, кто рядом. Хранители, защитники, сохраняющие до суда. Стражи, ангелы-хранители. Ангелы, которые всюду следуют за человеком и защищают его по воле Всевышнего или же отступают, когда Аллах посылает ему испытания по своей мудрости. Почтенные писцы, надсмотрщики, приемчики, те, кто разбираются с делами, ангелы, распределяющие указания Аллаха и так далее, и так далее, и так далее. Много-много-много. В христианстве поскромнее, но тоже неплохо. Например, из Григория Богослова, слово 28 о богословии, 2 это 4 век, ангелы, архангелы, престолы, господство, начало, власти, сияние или светлости, восхождение, умные силы или умы, разумение. Далее мы найдем очень-очень большое количество толкований, где речь будет о том, что ангелы и архангелы еще более-менее как бы чувственному человеческому опыту даны, а вот дальше начинаются такого рода сущности, которые даются нам в неких тонких переживаниях, например, переживании восхищения красотой мира, посещающие человека в горах при виде горных вершин. Вот такое, например, может быть описание. То есть довольно большая палитра, скажем так, высоких чувств, о которых мы только и можем сказать, что это высокие чувства, которые мы испытываем, глядя на долину, глядя с самолета на землю и, наконец, видя, что она круглая, ну и так далее. Многие вот такие переживания, которые мы воспринимаем как весьма мимолетные, оказываются способом глядеть в эти самые створы сил. У Дамаскина силы небесные имеют классы, и первый и самый высокий класс Это шестикрылые серафимы, многоочитые херувимы и святейшие престолы. Вот их-то я вам покажу. А вот второй класс господства, силы и власти, это надо прям перелопатить большое количество иконографии, чтобы все-таки найти эти изображения. Но они изображались. Все они находятся в небе, в смысле, да, в том самом духовном небе около престола Господня, и по-разному ему служат. И третий класс – это начало или правители, архангелы и ангелы – это те, которые поближе находятся к миру людей. Вот, собственно, их изображение. Вот у нас херувим. И это у нас тоже херувимы. А это престолы. Это то, что находится, да, на чем зиждется Господь. А вот эти прекрасные ребята, чудесные, это те самые многоглазые херувимы. Итак, да, каково открытие, да? Вот мы думали, что херувимы это такие нежные ангелочки пушистые, да, которые со щечками и так вот щечку себе подпирают на облачке. А они вот такие вот ребята. Собственно, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что некоторое трансцендентное переживание, которое дано человеку вот этой культуры, оно будет внутри культуры опознано, и ему будет дано имя. И некоторый спектр переживаний будет сложно фрагментирован. Он не будет фоном, а будет таки фигурой, да, то есть вот эти переживания тонкого мира оказываются соотнесенными с определенными сущностями, категориями, которые позволяют внутреннему опыту быть опознанным и тем самым наделенным архитектурой. Может быть, я уже приводила эту прекрасную цитату из Мамардашвили, но она мне очень нравится, потому что она, мне кажется, очень точная. Не все, что приходит к нам извне, испытывается, ощущается и так далее, явлено. Вовне ведь могут быть и демоны, организующие содержание осознаваемых нами восприятий. Явлено то, для чего есть модели, что смоделировано. И чтобы построить знание о нем так, чтобы исключить инородные вмешательства в наше восприятие, нам пришлось пожертвовать знанием кое-чего в них. Но столь же ясно и то, что это предполагает определившийся субъект. Он как бы выпал в осадок, и все остальное исчезло, редуцировалось, наглядно сомкнувшись над нашей головой с атрибуциями и признаками объектов готового мира, завершенными и законченными. Однако как быть с тем, что сюда не вошло, имея совсем другую природу? И действует на границе, направленно и напряженно поддерживая живое состояние и всю его область. Мне кажется, что это невероятная тонкость интуиция, вовсе не богослова, да, который говорит о переживаниях, которые в ситуации толкования тебе немедленно отправят в субъектные, то есть, собственно говоря, нереальные, да, то есть принадлежащие исключительно твоему внутреннему полю. А речь идет о чем-то, что не совсем таково, что воздействует на тебя, но именно внутри тебя, через твое восприятие, то, на что ты натыкаешься. И теперь, ну, как бы переходя от вещей довольно абстрактных к привычной нам конкретике русской традиционной культуры, можно, например, на примере женского возрастания показать, где и посредством каких образов приходит опыт трансформации и осуществляется подготовка к этой трансформации. Если мы, например, возьмем сказки, то сюжет так называемых сказок, сюжет сказки у лесного демона. Это сказка типа «Морозка», «Метелица», что там еще? «Маша и медведь», Терешечка, если это про мужскую историю, да, мужские сказки говорить, то это такой первый разговор о том, что ты когда-то выйдешь за границу дома и окажешься в том самом темном лесу. И в этом лесу будет некое существо, причем это существо, кстати, именно в сказках оно очень-очень варьируется. Ну, то есть на уровне роли это враждебный даритель, как Проб определял эту фигуру в морфологии сказки, но на уровне разговора об этом это будет медведь, ну, не знаю, в европейских сказках великан, людоед, кобылячья голова, леший, разбойник, ну и, собственно, Морозко. И вот это вот демоническое, этот демон, да, является испытателем, и это то, из чего героиня может выбраться, а может и не выбраться. И это не история про то, что хорошие девочки выбираются, а плохие девочки не выбираются. Как подтвердит Юлия Юрьевна, это история про то, что сегодня бабушка решит, что ты выберешься, а завтра бабушка решит, что ты не выберешься. И расскажет ту же самую сказку, но поплакали родители и не стали больше заводить девочек. Так может заканчиваться сказка после того, как героиня, которая и есть ты, слушательница, да, благополучно почила. Итак, это сюжет, да, который описывает вот эту как первую грань, первый этап перехода, первый класс, да, который дальше предполагает следующие переходы. Каким образом это ритуально задавалось? Да? Собственно говоря, героини наши как раз и отправлялись в конкретные места для того, чтобы это пережить. Очертим, где четыре дороги сходятся, и сидишь, слушаешь, что говорят, накатится сено, сидишь и дрожишь. Может накатиться, говорят, за загривок брало. Это примеры из наших записей, где рассказчица вспоминает, как они малыми девками, ну вот такими вот, да, подростками, ходили ночью на перекресток дорог, садились на перекрестке в святке и сидели и слушали. И здесь тело присутствует в полной мере, ты сидишь, тебе холодно, ты слушаешь, и тебе очень страшно. И единственное спасение, что ты, в общем, там не один, а несколько таких собралось, которые разыгрывают сюжет Морозко прямо конкретно. Другой пример. Зимой в 12 часов ночи гадали на перекрестках, шкуру животного в шубу клали с кровью неотделанную, шерстью вверх, и ждут, с какой стороны приедут. Куда шубу утянут, с той стороны и жених. Чёрта в черту, а девок к черту. Дьявол, дьявол, укажи, кто мне жених, суженый урод, будешь у наших у ворот. Это все то, что нужно было говорить, когда сидишь на вот этой вот невыделанной шкуре и с закрытыми глазами, и ждешь, куда же под тобой эта шкура поедет. То есть перед тем, как во внутреннем опыте юной девушки появляется какой-то конкретный Вася, сначала появляется мужская фигура, которая и есть демон, которая куда-то, да, которая является первой фигурой, с которой она имеет дело. И все это под наблюдением и в пределах традиции. Как раз-таки страшные истории будут тогда, когда какая-нибудь конкретная Маша пошла дальше, чем положено, или нарушила какое-то правило в ситуации гадания. И тогда погибла баллада, как ее звать, которая Светлана, да, ну, в общем, вот это вот все, да, оно вполне себе, эти баллады работают, ну, вот на этом сюжете. Еще один пример. А на святках гадали, а как же, я уже большая была, мы с девчонками ходили, они-то умеют, а я-то нет, сковородник там взяли, зачертились и стоим. Сковородника они взяли, потому что нужно металлическим чем-то зачертиться. Хоть сковородником, хоть кочергой, то есть металлическим предметом. Зачертились ровно, как тот самый этот, как это, Фома, да? Так его звали? Вия. То есть обрисовали вокруг себя заветный круг, через который не могут демоны проникнуть. Вот выходят на кресты и говорят, черти, чертитесь, бесы, беситесь, сам сатана поднимайся со дна, а сами стоим в кругу зачерченные. Если когда расчерчиваться, так я не знаю, черти не чертитесь, бесы не беситесь. Вот мы стоим трое по проселочной дороге. Сначала вроде как ребенок заплакал в лесу, а потом вдруг из-под горы все белым-бело. Мимо нас как будто лошадь белая, и сани белые, и седаки какие сидят. Прямо в нашу деревню въехали. Мы скорее расчертились и бегом. Бежим в деревню, поглядели, думали, к Кате приехали. Нет, нет никого. Спрашиваем, вы слышали, что кто-то приехал? Не слышала ли они? Ну, нигде нет никого, почудилось. Но вот этот год Катя-то замуж и вышла. Да, это все вот та самая граница и разрыв, который формируется на подготовительной фазе девичества, когда складывается тот мир, располагающийся за границей мира реального, но подходящий к нему очень близко, посредством которого старшие управляются твоим нарастающим сексуальным и прочим всяким переживанием.